Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня наш гость, независимый политик, профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков. Как обычно, мы вместе с нашим гостем открываем сезон, так сказать, первый в этом году выпуск передачи «Время политики». У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Попозже можно будет задать свои вопросы. А пока есть пейджер в Москве 660 1046. Есть смс-телефон, смс-сообщение можно посылать, плюс 7-903-743-2801. Владимир Рыжков ответит на ваши вопросы. Ну, а я начну с такой вот регионально-политической тематики. Спасибо тандему президента и премьера России. Есть что обсудить, действительно. Есть целая череда кадровых назначений. Все-таки президент России Дмитрий Медведев за 2 недели назначил глав 6 субъектов федерации. Волгоградского области и республики Коми будут новые губернаторы, сохранили свои посты руководители Приморского края, Курганской области, республики Мариэл, республики Алтай. Ну и еще я напомню, что до этих новогодних назначений была такая пара, это астраханский губернатор Александр Жилкин свою должность сохранил, а в Свердловской области Эдуарда Русселя сменил Александр Мишарин. Хотя, конечно, если бы не решение времен трагедии в Беслане, решение Владимира Путина, мы бы обсуждали бы открытую борьбу на выборах, а теперь обсуждаем такой конечный продукт кремлевских борений и интриг. И, конечно, одна из самых ярких историй с назначениями – это переназначение руководителя Приморского края Сергея Даркина. Оно окончательно состоялось 11 января. Приморского края законодательное собрание утвердило это решение президента России, причем против проголосовал только один депутат. Из Владивостока сообщает Андрей Волков.
Сергей Даркин пошел на рекорд, получив сегодня почти безоговорочную поддержку депутатского корпуса Приморья, 31 голос «за» и лишь один «против». Переназначению Даркина на новый 5-летний срок не помешали сотрясающие уже который год все Приморье громкие коррупционные скандалы, потому что на кону масштабные инвестиционные проекты, в том числе и саммит АТЭС-2012. Из-за него даже в кризис рост экономики Приморья составил 1.5%, выросли и реальные доходы населения. Потому зачем другой губернатор? Нужен уже проверенный, заявил сегодня депутатом полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.
Здесь действительно нужен опытный человек, который знает эти вопросы, который может их решать. И поэтому после консультации президент принял такое решение. Я думаю, что это абсолютно правильное, единственное правильное решение.
Удивительно, но сегодня и президенту, и полпреду вторят многие местные политологи, которые еще вчера наперебой делали ставки на другие фамилии. Назывались причем самые фантастические. Например, зятя Виктора Ишаева Андрея Чиркина, который является депутатом Госдумы. Теперь же аналитики сходятся во мнении, что действующая администрация края, которая начинала подготовку к саммиту, другие масштабные стройки также должна довести до конца и нести ответственность за реализацию всех проектов, говорит депутат Думы Владивостока и еще вчера независимый журналист Дмитрий Новиков.
Кандидатура Даркина самый оптимальный выбор на сегодняшний день. Его заменить некем. Даже среди тех 4 человек, которые были выдвинуты, однозначно кандидатура Даркина самая мощная, потому что он лучше всех знает ситуацию в Приморском крае. В числе минусов Сергея Михайловича это то, что ему не удалось навести порядок среди вице-губернаторов Приморского края. Громкие посадки, в том числе и посадки Шишкина.
Почти год хранит молчание Приморское следственное управление, наделавшее много шума в прошлом году, когда его сотрудники пришли с обысками в дом и рабочий кабинет губернатора. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела бывшего зама Даркина по управлению государственным имуществом Владимира Книжника, который в итоге получил условный срок за разбазаренные 14 миллионов казенных рублей. Что нашли у губернатора следователи? Вопрос пока без ответа. Равно как и о том, что увидели в документах Банка Приморья и судоходной компании «Ролис», совладелицей которой числится Лариса Белоброва, супруга губернатора, заслуженная артистка России, состояние которой оценивается в 48 миллионов долларов. Политолог Марина Вяземская нашла причину, по которой губернатор вышел сухим из мутной воды следствия и в результате получил добро еще на 5-летнее управление Приморьем.
Конечно, есть много вопросов к нему, в частности, высокий уровень протестных настроений в регионе, но он политик популярный и, главное, эффективный. Он лоялен федеральному центру, его поддерживает «Единая Россия», а совокупность этих фактов факторов и склонила выбор президента в его пользу.
Между тем, в отношении того же книжника расследуется еще одно уголовное дело. Любопытно, что фигурантом этого дела является Юрий Степанченко, бывший соратник Сергея Дарькина, экс-лидер фракции «Единой России» в краевом парламенте. Под Новый год его поймали в Нью-Йорке. В бегах за кордоном еще один выдвиженец Дарькина, опять-таки бывший депутат Сергей Вахмин. Еще один народный избранник Геннадий Лысак, прятавшийся от правосудия в Южной Корее, был пойман, но уже не там, а в Словении. Вице-губернатор Шишкин получил 9 лет строгого режима за взятку в 1 000 000 рублей. Леонид Бельтюков, директор департамента потребительского рынка, за взятки получил 4 года колонии. Список можно продолжать еще долго. Но выходит, как в поговорке, сын за отца не отвечает. То бишь губернатор за своих замов тоже не в ответе. Только нынче масштабы не те. Если при первом сроке Дарькина бюджет края составлял всего 14 миллиардов рублей, то сегодня тащить и тащить уже 98 миллиардов. Но вспомним слова полпреда Ишаева. Других распорядителей такими деньгами в Приморье нет, а потому...
Что касается коррупции, я сказал, вопрос серьезнейший. Я готов с ней бороться, и я думаю, что Сергей Михайлович с ней готов бороться. Почему? Потому что, значит, если мы ее победим в конечном итоге хотя бы наполовину, то всем будет только лучше.
Отмечу и такой факт. Критиков Сергея Дарькина с приближением дня голосования как-то резко в Приморье поубавилось. Может, от того, что ресурсов у губернаторской оппозиции также стало меньше. Ведущие СМИ края оказались подконтрольны его верному соратнику, мэру Владивостока Игорю Пушкареву. Немногочисленные эсеры в крае почти никак себя не проявляют. Дабы, наверное, колбасный бизнес у них никто не отобрал. А коммунистам ни слова не дают, ни свободы собраний, которая федеральными законами гарантирована, рассказал сегодня лидер фракции коммунистов в законодательном собрании Владимир Беспалов.
В целом, в Приморском крае отношение к оппозиции как опасно. Большое количество отказов от проведения массовых акций и мероприятий. Это и пример гонений на оппозицию.
Хотя немногочисленных коммунистов в краевом парламенте сегодня все же удалось расколоть. Один из членов фракции все же проголосовал за избрание Дарькина губернатором Приморья. Означает ли это, что все слои приморского общества одобряют третье пришествие Дарькина, покажет время.
Итак, это был репортаж из Владивостока корреспондента «Радио Свобода» Андрея Волкова. Я обращаюсь к нашему гостю Владимиру Рыжкову. Владимир Александрович, ну что, Сергей Дарькин – непотопляемый политик? Ну,
во-первых, я хочу отметить замечательное качество вашего репортажа. И действительно, как говорил герой одного сериала, картина маслом. То, что было нарисовано в этом замечательном репортаже. Я хочу напомнить, что Дарькин был первым губернатором в России, который был назначен по новой схеме после теракта в Беслане. Хочу, кстати, напомнить, что отмена выборов губернаторов была обоснована президентом на тот момент Путиным необходимостью борьбы с терроризмом. Я думаю, что жители Приморского края ни тогда, ни сейчас слыхом не слыхивали о терроризме, кроме как из центрального телевидения. Тем не менее, под сурдинку выборы губернаторов отменили. И вторым мотивом, который тогда Путин выдвигал в пользу отмены всенародных выборов губернаторов, было, что на место, так сказать, коррупционеров, которые тут, значит, окопались и засели, и деньгами покупают голоса, мы посадим кристально честных людей, которые будут родину подымать. И первым же кристально честным человеком вот, значит, на удачу оказался как раз Дарькин, о котором и тогда, и сейчас, ну, вышли, наверное, тысячи публикаций о его связях с криминальным миром, о том, что, значит, он там ходил под какими-то криминальными авторитетами. Это никогда, по-моему, не было оспорено в суде и опровергнуто, эти тысячи публикаций. Тем не менее, человек отработал первый срок, человек отработал второй срок. Как мы выяснили из этого замечательного репортажа, весьма состоятельная супруга, что тоже водится за нашими губернаторами. У нас как ни возьми какую губернию от города Москвы до самых до окраин, то увидишь замечательное частно-государственное партнерство. Муж – это государев человек, а жена, как правило, преуспевающий бизнесмен.
У некоторых дети.
Да, у некоторых дети, но в данном случае жена. То есть полкоманды, значит, либо в бегах, либо под арестом, либо сидят уже с большими сроками заключения.
Иван Александрович, у меня, знаете, в руках по совершенно официальный документ есть. Да. Это обвинение обвинительное заключение по делу того самого гражданина Книжника, да, вице-губернатора. Совершенно верно. Там везде упоминается, что они разбазаривали или, так сказать, злоупотребляя доверием, распоряжались незаконно государственным недвижимым имуществом некой группой во главе с неустановленным лицом. Но в одном месте, вот я просто процитирую, тем самым завершили переход права собственности Приморского края на данное недвижимое имущество членами организованного преступного сообщества, запятая, созданного и руководимого Даркиным С.М., Мещеряковым И.Л. и Степанченко Ю.В. по заведомо для них заниженной цене и так далее. Это просто прокуратура в одном месте фамилию не вычеркнула. Ну, да, видимо, ошиблись.
У нас ведь, как известно, неустановленные лица владели фирмой Байкал Финанс Групп, которая, значит, завладела ЮКОСом. Неустановленные лица получили возврат НДС по тому делу, которое раскрыл Магнитский, за что он был убит в тюрьме. Неустановленные лица ввозили сотни эшелонов контрабанды из Китая на склады ФСБ в Подмосковье. У нас везде за такими крупномасштабными махинациями и хищениями стоят неустановленные лица, которые на самом деле являются высокопоставленными политиками и чиновниками. Поэтому в данном случае абсолютно дискредитированная администрация. Администрация, которая прославилась на всю страну скандалами, посадками, арестами и так далее.
Но тем не менее ей доверяют огромные суммы на саммит АТС.
Сам глава администрации, о чем уже было сказано в этом репортаже, находится под следствием. Под следствием. То есть в отношении него ведутся следственные действия. И регион, который постоянно сотрясает акции протеста. То есть это один из самых протестных регионов страны. Даже если взять статистику, то народ там выходит на улицы, ну, наверное, чаще всех в Москве, не считая, в стране, не считая Москву. И тем не менее, вот такая фигура скомпрометированная, дискредитированная, по всей видимости, не очень популярная, назначается на третий срок. Это просто скандал. Просто скандал. И, кстати, по поводу того, что там говорили так называемые наблюдатели, которые на самом деле обслуга просто, судя по их смене позиции, и тот же Виктор Иванович Ишаев, что нет альтернативы. Да была альтернатива. Я хочу напомнить тем, кто забыл, что когда были выборы всенародные в стране губернаторов, там была очень серьезная борьба. Там, например, очень серьезную альтернативу тому же Ноздратенко составляла Светлана Петровна Горячева.
Ну, Виктор Черепков известный тоже.
Виктор Черепков просто не...
Он был снят с последних выборов, который выиграл в кавычках Даркин.
Ну, во-первых, Черепков всегда выигрывал практически, когда он участвовал в городские выборы в столице, во Владивостоке. Во-вторых, он был реальным оппонентом, реальным конкурентом, и он мог выиграть. Поэтому говорить о том, что в Приморском крае с его, так сказать, достаточно харизматическим во всех отношениях населением не нашлось бы фигуры, которая могла бы конкурировать, ну, просто смешно. Просто смешно. То есть, фактически, да, еще очень важно то, что 31 сегодня проголосовал и из 32. Это означает, что парламента, как самостоятельного органа, в Приморском крае нет, как и в большинстве регионов. То есть, фактически, там нашелся один мужественный человек, коммунист, который проголосовал по совести. А все остальные – это просто машинка для голосования, которая, как и в других регионах, штампует волю Кремля.
Владимир Александрович, я обращу внимание на интервью генерального прокурора Юрия Чайки, который сообщил, что в прошлом году на скамье подсудимых оказалось более 800 чиновников высокого ранга. Среди них председатель правительства... Нет, ну тут не так немножко. Здесь сказано так. Пресечена незаконная деятельность председателя правительства Пензенской области, ИО вице-премьера Карелии, вице-губернатора Курганской области, министра природных ресурсов Калмыкии, замгубернатора Орловской области, и там дальше уже ниже глав и заместителей глав администрации, имеется в виду уже районного звена. Но я вот не вижу ни одного губернатора, ни одного министра, ни одного замминистра в этом замечательном списке. Как вы это объясните?
Это объясняется тем, что...
Номенклатура.
Это номенклатура, на которую должна быть санкция только первого лица. Кстати, примеры такие были в Ненецком округе в свое время, когда нужно было сместить неугодного человека, возбуждалось дело. То есть существует некая каста неприкасаемых, которая освобождена от ответственности и может делать все, что угодно, в том числе со своими женами, детьми, заместителями, управделами и так далее. И это кардинально отличает Россию от того же Китая, например, где аресты и осуждения, в том числе расстрелы глав регионов, первых секретарей, пожизненные тюремные сроки. Кстати, глав монополий, сейчас просто боюсь ошибиться, то ли Синопек, то ли CNPC, глава этой компании, то есть эквивалент нашей Роснефти или нашего Газпрома, получил пожизненный срок за коррупцию. Первый секретарь Шанхая, член Политбюро.
Мэры многие, да?
Да, нет, то, что губернаторы, гражданские губернаторы, мэры, это просто массовое явление. Я уж не говорю о вице-мэрах. Министры, это обычная история для Китая, замминистры.
То есть авторитарный режим может бороться с
коррупцией? Может, если он хочет. Если он хочет. А в нашем случае, я боюсь, что мы имеем дело с совершенно противоположной картиной. Как мне кажется, как раз компрометированные фигуры и являются наилучшими кандидатами. То есть создается такое впечатление, что если человек по уши замазано, на него есть те самые чемоданы компромата, и в любой момент его можно посадить, он абсолютно управляем, и абсолютно из него можно веревки вить. Вот именно такой кандидат, и в этом смысле, видимо, Дарькин, что-то похожее на это, имеет максимальные шансы на назначение.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в московской студии Владимир Рыжков, независимый политик, профессор Высшей школы экономики. Владимир Александрович, ну вот...
В данном случае я, естественно, выражаю
личную точку зрения,
да. А не точку зрения Высшей школы экономики.
Да. 12 октября сессия парламента Республики Горный Алтай. Предложена кандидатура нынешнего руководителя Александра Берникова. Оппозиционное движение в Горно-Алтайске намечают акции протеста.
Да, они завтра.
И уже есть даже такие вот заявления. Например, один из известных тамошних журналистов, Сергей Михайлов, сказал, что просто плюнули в лицо жителям Республики Алтай, назначая этого человека. Как вы прокомментируете вот это решение, тем более вы ситуацию там хорошо знаете.
Еще год назад шансы Владимира...
Прошу прощения. Как все-таки вы прокомментируете?
Сначала комментируем, потом будет, да?
Да-да.
Хорошо. Во-первых, здесь надо... Не все наши слушатели хорошо знакомы с ситуацией в Республике Алтай.
Маленькая республика,
хотя очень красивая. Михаил, вы бывали в ней неоднократно. Я хочу сказать, что ведь этот кандидат, Александр Берников, он местный. Он, так сказать, сделал карьеру в органах МВД. Он был начальником главного управления УВД республики. И что самое интересное, в 2001 году он участвовал в президентских выборах Республики Алтай. Это были последние президентские выборы перед их отменой. Было всего 11 кандидатов, и он оказался только на 6-й позиции среди 11 кандидатов, получив менее 10%, 9,7% голосов. А лидерами голосования, которые и вышли во второй тур голосования, стал Михаил Иванович Лапшин, который, собственно говоря, во втором туре и был избран президентом, главой Республики Алтай, и Семен Иванович Зубатин, тогдашний действующий глава Республики Алтай, который получил 15,2% в первом туре. То есть человек, причем, что интересно, Берникова обошел и Владимир Иванович Петров, который, кстати, сейчас является одним из лидеров оппозиции, обошел его и Ромашкин, который сегодня голосовал на комитете против его кандидатуры, и завтра будет голосовать в Эл-Курултае, член Эл-Курултае и глава одного из комитетов, и лидер коммунистов Республики Алтай. То есть люди, более популярные в республике, не были назначены. Кстати говоря, тот же самый Семен Иванович Зубатин, он активно действует, и он сейчас уехал вице-губернатором в Иркутскую область. Вот еще один кандидат, который набрал почти в два раза больше, чем Берников.
Ну, может быть, Берников за это время сделал много хорошего.
Ну, нет, к сожалению, такого репрезентативного опроса. Но вот тот же Сергей Михайлов, они проводили, значит, опросы, и они говорят, что антирейтинг значительно выше, чем рейтинг у Берникова. Поэтому вот просто надо уяснить себе такую очень важную вещь, что при наличии более популярных в народе политиков, причем проверенных на выборах, путем голосования людей, кстати, в 2001 году, в декабре, когда был первый тур, почти 65% была явка. То есть это действительно голос народа. И тем не менее Кремль делал ставку, он был первый раз назначен на первый срок в январе 2006 года Берников, сейчас он завтра будет назначаться на второй срок. Делается ставка на заведомо менее популярного кандидата, но зато генерал, милиционер, очень четко вписывающийся в концепцию вертикали власти, силовик, то есть откровенно антидемократический подход.
А второе, как же быть вот с этой историей, да, с охотой на Ахаров и гибелью полпреда Косоткина? Это же был огромный скандал.
Вот я как раз об этом хочу сказать. 9 числа, то есть вот буквально 2 дня назад, была годовщина крушения вертолета на горе Черное. Я эту гору знаю просто физически, в Кушегачском районе. Совершенно возмутительная история. Вертолет был нанят частной фирмой, как говорят, не знаю, правда или нет, аффилированная с Анатолием Банных, который тоже был участником этой охоты.
Вице-премьер тогда.
Вот тогда он был вице-премьер, представитель в Москве. Вертолет «Газпрома» авиа был нанят частной фирмой. На борту было оружие, в том числе автоматическое. Нет никакого труда для следствия установить, на чьи имена и кому принадлежало это оружие, на кого оно было зарегистрировано. За год это не сделано. Рядом с вертолетом было найдено 3 туши архара. Это горный баран, который занесен в Красную книгу, охраняется государством, охота на которого вообще запрещена категорически.
Ну, браконьерство. То есть.
Это не просто браконьерство. Браконьерство – это когда вы без лицензии лося стреляете. А когда вы стреляете с вертолета, что запрещено, из автоматического оружия, что запрещено, краснофнижное животное, что является тяжким преступлением, по полетному заданию, где никакой охоты не было, тут просто, тут, да, и кроме того, они отклонились от маршрута. Более того, есть свидетели на монгольской стороне, это мне уже рассказывали люди там в Горно-Алтайске, и они готовы дать свидетельские показания нашему следствию, что они пересекали государственную границу. Потому что там эта гора, она буквально там километров, наверное, в 10-15 от монгольской границы. Они, видимо, когда заходили на этих несчастных баранов, они пересекали государственную границу. То есть там букет уголовных преступлений.
Но Бердников-то, он в этом участвовал что, как организатор?
Он их провожал. Есть свидетельские показания, что когда они 9-го вылетали с базы Турсиб на Чуйском тракте, это база РЖД, он их провожал. И больше того, есть свидетельства и в печати, и людей, что он вообще должен был лететь вместе с ними, но то ли по состоянию здоровья после накануне вечером отдыха, то ли по другой причине не смог принять участие в охоте. Естественно, потом полностью открестился. Я ничего не знал, куда полетели, ничего не знал. Но возмутительно то, что летом этого года, вернее, прошлого уже года, Следственный комитет закрыл уголовное дело.
Но потом открыл.
У меня на руках вот документ на председателя госсобрания Эл-Курултая Белекова, который завтра будет как раз председательствовать на собрании Эл-Курултая по утверждению Бердникова. Это совершенно возмутительный документ. Значит, во-первых, следствие вообще не проверило, не было ли там состава коррупции. Кстати, я забыл еще одну статью. Коррупция, потому что государственные чиновники на вертолете, оплаченном частными лицами, совершали браконьерскую охоту на краснокнижных животных. Это вообще не было проверено. То есть, кто платил, почему платил, не было ли там состава коррупционного преступления. Во-вторых, не было установлено вообще, какое оружие стреляло и какие пули были в тушах. И на кого они зарегистрированы. И знаете, что написано в этом заключении? Что виноваты те, кто погиб. В том числе командир Баяндин, который погиб. В том числе пассажир Каймин, который возглавлял природоохрану Республики Алтай, то есть обязан был защищать этих несчастных архаров, но именно он и наводил браконьеров и сам был одним из руководителей этой охоты. Виалков – это вообще артист ансамбля «Ярманка», то есть его взяли, видимо, для развлечения. Вот, он обвинен в этой браконьерской охоте. Я был на митинге в Горно-Алтайске не так давно, в декабре, по-моему, и как раз там выступала жена, она плакала, жена Вялкова, говорит, он вообще не охотник, а его обвиняют в этом заключении и так далее. При этом те, кто выжили, да, те, кто выжили, они ни в чем не виноваты, следствие не установило, хотя надо было проверить оружие, пули и так далее, и так далее, и так далее. То есть и только под возмущением общественности, только из-за этого сейчас Бастрыкин поручил вернуть дело и продолжать расследование.
Мы продолжим разговор с Владимиром Рыжковым после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Судебный процесс над предполагаемым исполнителем убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова пройдет в открытом режиме. Слушания по существу назначены на 25 января, сообщил сегодня официальный сайт Мосгорсуда. Правоохранительные органы Ингушетии сообщили о предотвращении теракта в Назрановском районе. По данным МВД Республики, в селении Экажево на обочине дороги было найдено мощное самодельное взрывное устройство. Саперы обезвредили бомбу путем подрыва. В Дагестане убит заместитель генерального директора Кизлярского электромеханического завода Ахмед Ибрагимов. Он также был помощником имама центральной мечети Кизляра. Скончался Георгий Гаранян, известный джазовый музыкант, народный артист России. Об этом сообщила сегодня его вдова Нелли Закирова. Георгию Гараняну было 75 лет. Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах президента страны представителей Грузии. Военный суд Бишкека приговорил бывшего министра обороны Киргизии, одного из лидеров оппозиции Исмаила Исакова, к 8 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением. В Афганистане в столкновениях с боевиками сегодня погибли 6 военнослужащих НАТО. Общее число потерь международных сил в этой стране возросло с начала 2010 года до 15. Властям Йемена известно местонахождение 5 немцев и британца, похищенных в этой стране в июне прошлого года, сообщил сегодня после переговоров в йеменской столице Сане министр иностранных дел Германии Гида Вестервелле. Первый министр Северной Ирландии Питер Робинсон объявил, что временно покидает пост. Он взял 6-недельный отпуск, чтобы разобраться со скандалом вокруг своей семьи.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов, наш гость, независимый политик Владимир Рыжков. Телефон 8 800 222 12, смс-сообщение плюс 7 903 743 2801 и пейджер в Москве 660 1046. Владимир Александрович, все-таки, что же этот губернатор Бердников? В конце концов, ну, какая его вина? Одни люди браконьерствовали, он их, так сказать, встречал, провожал. В общем, в безобразии-то он не замечен.
Здравствуйте. Лично. Во-первых, на борту был его зам Банных. Во-вторых, на борту был председатель комитета природоохраны в Республике Алтай, то есть, который находится в прямом его подчинении, им назначенный человек. Дальше были публикации в печати, что фирма, которая проплатила этот полет, связана с Банных. Дальше, сразу после крушения, они задним числом попытались выписать лицензию, то ли научную, то ли там какую-то еще, на отстрел этих краснокнижных архаров. То есть была попытка заметать следы, вывести из-под удара, из-под ответственности. Но и самое главное, ведь очень легко проверить полеты за несколько лет последних. Мне охотники в Кошагачском районе говорили, что такого беспредела с браконьерством с вертолетов не было никогда. Ни при Зубатине, ни, кстати, при Лапшине, который близко этого не допускал. А при Берникове, они говорят, каждую неделю практически, вот в Кошагачский район, который они там знают.
Царские охоты, прилетают. Традиция. Нет, России. Я извиняюсь, царские охоты лидеры не отвечают регионально, как мы выяснили, по делу Дарькина.
Потому что вот местные егеря, охотники говорят, еженедельно прилетали какие-то вертолеты и выбивали все живое. То есть, как это могло быть без попустительства руководства республики, и как это могло быть без попустительства того же Каймина? Каймина, мужики во всей республике, не только в Кушагачском районе, но и в Ускоксе, везде говорили о нем, это вот который погиб. Глава природоохраны. Его называли всем вот мужики, с которыми я встречался, браконьер номер один республики.
Владимир Александрович, но говорят, что просто проблема Бердникова, она в чем? Его победа, точнее, на этом закрытом конкурсе. Теперь строится там резиденция, то ли премьерская, то ли президентская.
Это, был бы там Юрин или Белеков, это никак бы не повредило.
Тогда надо брать опять компрометированного человека?
Вот, так, мне кажется, это и есть принцип. Либо это должен быть человек из Питера, из спецслужб, из того клана, который представляет Путин сейчас.
Или вербовка на компромате?
Вот. Либо вербовка на компромате. То есть местный человек, но который полностью управляем, на которого в любой момент можно возбудить уголовное дело, масса зацепок и так далее и тому подобное.
Слушайте, ну вот публично озвученный компромат, это уже не компромат.
Я больше того скажу, что я же просто говорил с десятками людей на Алтае, что никакого авторитета нет. Кроме злобы он ничего не вызывает. Потому что это не только браконьерские охоты, а берег Катуни, который фактически передан в частные руки, и люди, которые живут, у них традиционный образ жизни у местного населения, это когда скот просто ходит по горам и пасется. Они говорят, не подойти к реке в Чемодане.
Ну, значит, есть теперь слой, который поддерживает
Бердникова. Раздача земель, передел собственности, браконьерские охоты. Вот с чем связывают Бердникова в Республике Алтай люди. И то, о чем говорит Сергей Михайлов, и пишет газета «Листок». Там скандал за скандалом. Это там безобразная ситуация. Магистраль, которая перекрывала, магистраль, которая перекрывала Чуйский тракт из-за передела госзаказов и так далее. Там скандал за скандалом. Там просто это маленький регион, он может быть не такой резонансный, как Приморский край, но там, если посмотреть, что там происходит, это полное безобразие. И, конечно, завтра они проголосуют, там «Единая Россия», тоже полный контроль, но в народе это однозначно будет воспринято...
А там будут выборы, между прочим, весной, это как-то скажется?
Ну, у нас же это обязательно скажется, если более-менее честно посчитают и более-менее честно составят протоколы, потому что ведь фальсификация выборов и фальсификация протоколов приняла у нас характер эпидемии. И в этом смысле, насколько это будет отражать реальное положение дел, то, что они покажут по итогам выборов. Ну, я думаю, наверняка скажется, потому что власть не популярна, и администрация не популярна, губернатор не популярен. И это скажет любой человек, который живет в Республике Алтай, непредвзятый. И в этом смысле это тоже вызов общественному мнению, особенно на фоне его провального выступления в выборах в 2001 году, на фоне годовщины вот этой крушения вертолета и вот этой безобразной истории с охотой с вертолетов на краснокнижных животных. Это просто плевок общественному мнению.
Давайте мы подключим к нашему разговору слушателей. Владимир Рыжков, Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Можно пару вопросов? Быстро. Вы сказали, что очень возрос бюджет Дальневосточного региона. Это, очевидно, связано с подготовкой саммита АТЭС. И у меня,
я могу вам точно ответить, ссылаясь на Наталью Зубаревич, ведущего специалиста в области региональной политики. Это именно так. Весь рост бюджета в Приморском крае исключительно федеральные дотации на этот саммит.
А вы не знаете, кто там строит? Надеюсь, не китайцы, а то, что они там все и останутся.
Как это говорит первый. Виктор Черепков, и китайцы тоже.
Вы знаете, я думаю, что там кроме китайцев построить просто некому, потому что Россия сейчас уже практически не располагает строительным комплексом, который могут в такие сроки построить этот мост на остров Русский, всю инфраструктуру на этом совершенно фактически диком необитаемом островке, и все это успеть вовремя. Поэтому и в Сочи, и в Приморском крае основную работу будут делать зарубежные подрядчики, у которых есть технологии, специалисты и возможность сделать в сроки.
Олег.
Второй вопрос вот с чем связан. Все-таки один пример замены коррупционера на вроде бы честного человека мы знаем. Это Ингушетия. Означает ли, что после отмены выборов губернаторов единственный способ осуществить такую замену, это воспользоваться тем, что вы, историки, называете правом народа на восстание? И как вы оцениваете все с этим перспективы назначения в Дагестане?
Я, кстати говоря, замечу, что в Орле, между прочим, смена губернатора была в Орловской области тоже, безусловно, положительное. По крайней мере, того, что там происходило с господином Строева, при господине Строеве уже нет, а некоторые вице-губернаторы находятся, ну, в общем, под следствием, в отличие, правда, от Егора Строева, который в Совете Федерации.
Владимир. Я думаю, что есть такое правило. Губернатора меняют в двух случаях. Первый случай – это абсолютный износ. Вот износы я означаю, что когда полная уже дискредитация, физическое истощение и так далее, возраст, потеря контроля над элитами и так далее. Это случай Орла и в значительной степени, я думаю, случай Свердловской области.
Россель, да.
Россель, да. И второй случай, это когда ситуация выходит полностью из-под контроля.
Ну вот сейчас Дагестан.
В Ингушетии, когда уже теракты, взрывы, даже уже появились смертники, чего никогда не было, когда она полностью вышла из-под контроля федерального центра и Зязикова, и когда уже весь мир кричал, почему вы его не меняете, почему вы его не меняете, Кремль от безвыходности просто поставил приличного человека. Это, знаете, на одно такое правило 20 исключений. Два из них мы сегодня обсудили. И второй пример – износ. И вот, как часто говорят о Лужкове, Лужков вот как бы исчерпал свой ресурс или не исчерпал. Вот это вопрос. Вот по Росселю, видимо, Кремль решил, что и по Строеву, что полностью уже исчерпан ресурс.
А вот есть, кстати говоря, такой интересный будет случай. Митимир Шаймиев на переназначение стоит, а рядом с ним два его соратника. Премьер Миниханов и спикер Госсовета Мухаметшин.
Ну вот если я прав в моем анализе, в таком системном, то Кремль будет оценивать, исчерпал свой ресурс, контроля ситуации, динамизм Шаймеев или нет. Если нет, он будет дальше работать. Если они решат, что и по возрасту, и по грузу там, накопленных каких-то ошибок и так далее, он уже исчерпал ресурс, они его заменят.
А вот давайте мы с Владимиром Рыжковым посмотрим еще один пример. Регион, о котором не так много пишут, это Республика Коми, и там произошла смена власти. Репортаж Сергея Сорокина.
Еще год назад шансы Владимира Торопова сохранить за собой пост главы Республики Коми казались незыблемыми. Социально-экономическое положение в регионе было пусть не блестящим, но стабильным и предсказуемым, а градус негатива в обществе к власти не превышал средний по стране. Однако 31 января прошлого года случилась трагедия в небольшом селе Подъельске. Пожар в доме инвалидов и престарелых унес жизни 23 человек. Еще через 3 месяца неожиданно ушел в отставку первый заместитель Торопова Павел Орда, который в последние годы де-факто руководил республиканским правительством. Отставки высокопоставленного чиновника, которого с Коми не связывало ничего, кроме места работы, и которого злые языки называли главным по откатам и распилам в регионе, предшествовал приезд из Москвы сотрудника Федеральной службы безопасности и их конфиденциальная встреча с главой республики. В это же самое время стали стремительно портиться вчера еще более чем хорошие взаимоотношения руководства Коми и компании «Лукойл», ведущей нефтедобычу на территории региона. В условиях кризиса стороны не смогли согласовать размер налоговых отчислений, которые должны поступать от нефтяников в консолидированный бюджет республики. Конфликт не удалось решить на местном уровне, и замерять его участников пришлось в Москве. Ко всем неприятностям, свалившимся на руководство региона, добавился жесточайший бюджетный дефицит. Коми оказалась в числе лидеров по недобору доходов, и республиканский бюджет пришлось дважды секвестировать. В общем, когда в октябре «Единая Россия» представила на утверждение президенту тройку кандидатов на пост главы Коми, позиции одного из них, Владимира Торопова, уже не казались столь надежными, как еще совсем недавно. Зато двое других из чуть ли не технических кандидатов обрели, что называется, полноценный статус. Козырем сенатора Игоря Васильева считалось его личное знакомство с Владимиром Путиным по совместной службе в управлении внешней разведки КГБ СССР. А несомненным плюсом другого претендента на власть, первого заместителя главы Коми Вячеслава Гайзера, явилось включение его в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. И все равно выбор президента стал неожиданностью для большинства представителей республиканской элиты. Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вера Скоробогатова, 3 года назад ушедшая в отставку с должности заместителя главы региона, считает, что ее бывший руководитель Владимир Торлопов погорел на трагедии, связанной с пожаром.
На пожаре в Подъельске, который вызвал очень большой общественный резонанс не только в республике, но и во всей России, был под контролем президента Российской Федерации. И еще пожар в хоровой лошади тоже дал отсвет на уже в чем-то забывшееся событие Подъельска. Я думаю, что это стало ключевой позицией при переназначении главы республики.
Иначе трактует причины отставки Владимира Торлопова его предшественник на посту главы Коми и лидер местной оппозиции Юрий Спиридонов.
Я думаю, ни на чем не погорел, просто наконец-то разобрались, что это совершенно пустой человек, только и всего. Но долго, правда, разбирались, и так все было видно.
Между тем, выдвиженец президента удивительным образом устраивает как властную команду, так и оппозиционные силы в Коми. Типичный белый воротничок, до прихода на госслужбу работавший на руководящих должностях в ряде коммерческих банков, 43-летний Вячеслав Гайзер более 6 лет возглавляет региональное министерство финансов, одновременно являясь сначала заместителем, а потом и первым заместителем главы Коми. Однако оппозиционеры надеются на то, что новый глава, незамеченный в склонности к личному обогащению за счет казны и привыкший на совесть исполнять порученную ему работу, способен постепенно расчистить Авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предыдущего правления, и придать новый импульс социально-экономической жизни республики. Вера Скоробогатова, несколько лет работавшая вместе с Вячеславом Гайзером в правительстве региона, прежде всего возлагает надежды на личные качества без 5 минут нового главы республики.
Человек с устоявшимися нравственными принципами, то есть его можно назвать порядочным человеком, который, безусловно, в рамках команды выполняет некие договорные обязательства, но при этом есть некое такое нравственное поле, за рамки которого он не выходит. И это может быть основное и главное. Второе, что у него профессионал своего дела, была такая опасность некого варяга. То, что он из республики, все-таки корнями из республики, и семья имеет историческое прошлое, и сам он наполовину Коми. И он компетентен в переговорных процессах.
Вот такая информация из Сыктывкара. Здесь это нет, репортаж Сергея Сорокина.
Здесь нет никакого противоречия с тем, о чем я говорил. Здесь сошлось сразу два фактора. И износ Торлопова, то есть очевидно, что человек очень плохо работал. Ну, просто объективно плохо
работал. Да, есть такая информация, что замы управляли республикой.
Да, ну, собственно говоря, кстати говоря, и это в значительной степени к республике Алтай относится. Вот. И второе, это то, что вышла из-под контроля вообще ситуация. Я думаю, что...
Конфликт с Лукойлом.
И конфликт с Лукойлом, и экономический кризис, и падение доходов, и то, что элиты в разброд начали, так сказать, туда-сюда бродить. Вот это как бы не контролировало ситуацию, и слабый лидер. Вот поэтому Кремль решил, что износ полный, не контролирует ситуацию, надо менять. Кстати, вот это очень интересная тенденция, которая, я думаю, началась с Никиты Белых.
Про которого, кстати, спрашивают, как вы оцените результаты его работы.
Ну, пока рано оценивать, но кое-какой порядок он начал наводить. То есть я думаю, что вот эта тенденция назначать молодых технократов в тех случаях, когда полный уже развал в том или ином регионе. Кстати, в республике Алтай, как мне кажется, Кремль колебался до последнего момента, потому что была, на мой взгляд, похожая альтернатива на Никиту Белых и на Гайзера. Это Андрей Юрин, он, кстати, наш барнаульский, очень опытный финансист, который работал многие годы в администрации города Барнаула, работал руководителем финансового управления Алтайского края, потом работал в Минфине.
Медстрах сейчас
возглавляет Медстрах. То есть это опытнейший экономист-финансист с очень высокой квалификацией. И точно так же абсолютно никакого шлейфа коррупционного, скандалов нет и так далее. И многие в Республике Алтай надеялись, что он будет назначен, потому что вот эти авгиевы конюшни, которые сейчас там, конечно, навалены, значит, по всем углам, все эти нечистоты, он бы расчистил.
Ну вот. Но в данном случае... области сменили, мы, да, например, Максюту тоже на технократа.
Да-да-да,
на
вот это тенденция. Кремль понимает, что ситуация в регионах становится все более неуправляемой, что вот эти скомпрометированные фигуры, они, конечно, очень послушные, они лояльны, они выполнят любой, даже преступный приказ, но от них очень мало толку, и от них очень много вреда. И вот эта тенденция в отдельных случаях назначать технократов, она может в ряде случаев улучшить ситуацию. Я очень надеюсь, что в Коме будет больше сейчас порядка, и больше будет толку от нового руководителя. Но, опять-таки, это абсолютно унитарный подход, то есть все это делается кулуарно, все это делается без людей, граждане к этому никакого отношения не имеют, никакой возможности повлиять у них на власть нет.
Да разве что на улице.
Это такое вот, понимаете, авторитарное бюрократическое государство, где губернаторы, пусть даже хорошие технократы, просто являются винтиками вот этой бюрократической машины. И если завтра ему придет приказ половину республики Коми отписать Лукойлу или еще кому-то, куда он денется? Отпишет и не вякнет, и народ проиграет. То есть не надо радоваться этой системе. Граждане должны понять, что он хороший до того, как сверху не поступит плохая команда. И как только сверху поступит плохая команда, он станет плохим парнем. А до этого был хорошим парнем. Вот эта система, когда губернаторы совершенно не подотчетны народу, совершенно не зависят от народа, и являются просто исполнителями воли Кремля, воли Москвы, она ужасна. Потому что мы все люди являются заложниками этой системы.
Владимир, мы пропустили один вопрос, там был, да, действительно, вот, и он снова повторяется здесь. По поводу Дагестана все-таки, смотрите, убит замдиректора электромеханического завода в Кизляре, он же зам имама центральной мечети Кизляра. Две новости за один там день. Уже... И Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с президентом Дагестана Мукуалиевым. Значит, переназначат тебя после рабочей встречи?
Вот опять-таки, мы видим здесь очевидный износ лидера Мухугумбатовича Алиева, я знаю его, так сказать, лично. Видно, что с каждым месяцем он все хуже и хуже справляется с ситуацией. И мы видим, что ситуация в Дагестане сейчас, по всей видимости, наихудшая в Российской Федерации с точки зрения насилия, терактов, убийств, захватов и так далее. Хуже, чем там, нет сейчас нигде. Даже Чечня и Ингушетия на фоне Дагестана выглядят лучше. Я думаю, что его шансы падают, потому что если Кремль переназначит, это означает, что эта ситуация может развиваться в той же негативной тенденции дальше. По-видимому, вот в таких ситуациях это вот колебания.
Единственный случай, где отменили выборы, кстати, выборы мэра Дагестана, да, где в людей стреляли.
Это тоже свидетельство утраты контроля над ситуацией в своей собственной республике. И есть колебания. Я чувствовал, что были колебания по Бердникову, но вот принято такое решение, которое, на мой взгляд, еще аукнется Медведеву и аукнется Кремлю очень серьезно. И точно так же, мне кажется, очень серьезные колебания по Дагестану, потому что это тяжелейший сейчас регион, и очень опасно для Кремля ошибиться в этом решении.
Давайте еще один вопрос. Иван из Москвы давно ждет, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось вот немножко свое мнение сказать, но это в качестве вопроса хотелось бы, чтобы и гость Владимир прокомментировал. Такое впечатление, что власть рассматривает эту гибнущую, разграбленную страну, разрушенную, как вотчину, которую нужно черпать до последнего. И все, кто не укладывается в эту систему, все преследуются, независимо от их компетенции. И второй вопрос вот связан с тем, а как можно говорить о том, что грамотный финансист, например, или неграмотный и так далее, если школа подготовки-то, школа-то, она просоветская,
а вот... Ну вот. Вы знаете, мы все вышли из советской шинели, но одни полные идиоты, а другие все-таки более-менее умные люди. То есть школа одна, но одни пятерочники, а другие, так сказать, двоечники. Понимаете, а школа одна. Так вот, все-таки лучше, если отличник будет, чем двоечник. Понимаете, я из этого исхожу. Вот. Что касается режима, конечно, это авторитарный режим. Конечно, для Путина приоритет номер один – это никакое не развитие страны, а это удержание власти. И, конечно, все решения, которые он принимает, надо воспринимать через эту логику. Как проще сохранить власть? Иметь управляемых губернаторов. Кто самый управляемый губернатор? Тот, кто не избран, а назначен. Значит, выборы надо отменить. Из назначенных кто самый лояльный? Тот, на кого есть компромат, из кого можно веревки вить. И только когда этот абсолютно управляемый, скомпрометированный доводит ситуацию до ручки, когда уже народ начинает убивать, взрывать, перекрывать улицы, выходить на митинги, требовать отставки, тогда режим говорит: черт, он мне уже опаснее, чем его сохранять. И делает ставку на технократов. То есть они боятся, они по-прежнему боятся и не пойдут никогда на выборы. Медведев же не случайно проговорился, что в ближайшие 100 лет у нас выборов губернаторов не будет. Им нужны абсолютно управляемые фигуры, но чтобы они более-менее там разруливали.
Владимир, но поэтому делается все-таки ставка... стали некоторых менять. Путин же не хотел менять даже в самых трагических ситуациях. А вот после Ульяновска генералов каких-то сняли.
Еще раз повторяю.
Кризис вызывает какую-то реакцию.
Главная и единственная цель режима – самосохранение. Значит, он рассматривает карту России по цветам. Значит, зеленый цвет – все тихо. И кто бы там ни сидел, и как бы там народ ни горел в детских домах и в домах инвалидов, никого это не волнует.
Вот в Курганской области переназначили губернатора.
У нас везде горят, но если там, так сказать, более-менее народ не бунтует и не взрывает ничего, то и бог с ним сидит.
И претендентов, если
и нет. И претендентов на такое место, нет, или там, если у какой-то крупной финансовой группы нет интереса его снять, своего поставить. Дальше, если вдруг начинает регион окрашиваться в красный цвет, тревожный, да, опасность. Дагестан, опасно, Ингушетия пылает, там Коми покраснела. Вот тогда Кремль реагирует и начинает понимать, что управляемый человек начинает доставлять больше проблем, чем польза от его там лояльности, послушности и так далее. Тут же меняют. Политиков боятся. Значит, нужны технократы, которые там как-то наведут порядок и так далее. Вот это сейчас тенденция, технократов назначать. Посмотрим, что из этого будет. Я думаю, что толку никакого не будет, потому что, еще раз повторяю, Кремль все равно будет давать какие-то свои корыстные команды не в интересах населения. И ситуация объективно будет все равно...
Владимир, вот вопрос все-таки об оппозиции. Два разнонаправленных сигнала. С одной стороны, довольно мягко обошлись вот с акцией на Триумфальной площади.
Это
задержали,
повязали
Алексееву, да.
Это мягко, да?
Относительно мягко. Не били дубинками,
могли бы,
и отпустили на Новый год большую часть. И вот в суде даже материалы снова вернули в милицию, то есть никого не посадили. С другой стороны, в Думу внесли законопроект о том, что сажать участников акции протеста в тюрьму за перекрытие дорог на 2 года. Как вы понимаете вот такие сигналы, которые дает власть?
Надо отличать мелкую рябь от тенденции. Вот есть река течет, вот часто можно видеть такое явление, когда дует ветер против течения, рябь идет против течения, а все равно масса этой воды несется вниз. Так и здесь. Вот то, что якобы мягко отнеслись, значит, к участникам акции, якобы, повторяю, мягко, потому что они вышли защищать Конституцию, их повязали, это рябь. А толща воды, авторитарная толща воды, несет нас все глубже вот в эту пучину насилия полицейского государства и так далее. Поэтому сегодня отпустили, а завтра 2 года получат, понимаете? Поэтому, к сожалению, при всей болтовне риторики про модернизацию, демократизацию и прочие замечательные вещи, страна ужесточается, режим ужесточается.
Ну как же, вот по уплате налогов, например, все-таки ответственность там как-то ослабили, или будет теперь домашний арест вместо тюремного заключения? Ограничение свободы.
По поводу домашнего ареста, думаю, что у нас домашний арест в основном будет распространяться на коррупционеров, которые на Рублевке в своих виллах будут, так сказать, коротать вечера, находясь под домашним арестом. А вот, не дай бог, коснется дело какого-нибудь, так сказать, журналиста честного, или, скажем, оппозиционера, или просто обычного человека, его как упекали, потому что планы надо выполнять по раскрытию и посадкам, так и будут упекать. Поэтому я думаю, что вот эта история с домашним арестом, она, ее протолкнула наша номенклатура для того, чтобы облегчить свою участь в случае таких вот уголовных дел.
То есть, с неуплаты налогов тоже?
Да. Ну, я же про что и говорю. То есть, опять-таки, у нас, если браконьеры из Кремля, они не виноваты. А если какой-нибудь мужик козла застрелит в Кошагаче, его точно посадят. Вот в этом, так сказать, как говорил Бенкендорф, в России законы пишутся для подданных, а не для начальства. Вот так и в этом случае. Поэтому, в целом, режим сохраняет тенденцию к ужесточению. Законодательство ужесточается, и никаких признаков улучшения, к огромному сожалению, я не вижу.
А вот Владимир из Люберец задает такой вопрос. Скажите, пожалуйста, хватит ли у Медведева мужества перегрызть путинскую пуповину, разогнать его сторонников и взять управление на себя? Спасибо за ответ.
Думаю, что нет, потому что он, когда перебирали преемников, то Путин же не глупый человек, и понятно, что он выбирал человека подконтрольного, лояльного, надежного. И если вы посмотрите, то, собственно говоря, песочница, в которой ему позволяют рыться, она очень маленькая. Вот, вроде
модернизация, как... что вы?
Ну, это, так сказать, то, что написано на песочнице. А я же говорю про то, что он делает реально. Вот если посмотреть, то, видимо, ему разрешили проводить кадровые перестановки в УФСИНе, это Федеральная служба исполнения наказаний. Но это не главное ведомство в стране. При всей важности тюремного ведомства, оно не главное. У нас гораздо более значимые ведомства – это прокуратура, ФСБ, МВД, таможня и прочее. Понимаете, там он не произвел ни одной значимой кадровой перестановки за 1.5 года. Вот. И вторая сфера, где ему позволяют рыться, вот, значит, песочнице играть, это как раз модернизация, технические аспекты. Вот он определил 5 направлений, так сказать, энергосберегающие лампочки там и так далее. Вот, пожалуйста, техническими аспектами занимайся и тюремным ведомством. И говори все, что хочешь про модернизацию. Все остальное, как было, так и остается в руках Путина.
Ну что ж, нашим гостем сегодня был независимый политик, профессор Владимир Рыжков. Мы обсуждали начало, замечательное начало политического 2010 года. В эфире была программа «Время политики». Вел ее Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. Всего доброго. До свидания.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Появление в России новой меры пресечения – домашнего ареста. Обсуждаем с заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ генерал-майором милиции Татьяной Москальковой. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».